Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога. И наша беседа сегодня строится вокруг, быть может, самого первичного религиозного опыта, когда просто чувствуешь, что, образно говоря, там, на небе, что-то или кто-то все-таки есть. Но когда этот фундаментальный вопрос получает свой положительный ответ, следующий вопрос может быть таким: а в каких мы отношениях? Я и Бог. На чем строится наше общение? На эту тему размышляет современный греческий пастырь, архимандрит Андрей Кананос. В самом общем виде его ответ можно было бы сформулировать так: Бог ждет от человека покаяния. И тут критически важным оказывается верное понимание этого пугающего слова «покаяние». Почему это не самобичевание? Почему не просто плач о своих несовершенствах, что само по себе, наверное, неплохо? Почему покаяние — это про радость и про надежду? И что позволило архимандриту Андрею Кананосу назвать свою статью «Покаяние — это сладкая скорбь души»? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой статьи.
Мы делаем так много ошибок, огорчаем так много людей, уязвляем столько душ, презираем столько людей, обходим их стороной, мы безразличны, совершаем столько преступлений. Я говорю сейчас из своего опыта, но не только из своего опыта, а из опыта других. Человек ведь все знает, когда он священник, знает свои грехи, знает и грехи другого. Он выслушивает грехи всех людей и видит, что есть много грехов на свете, в которых кому-нибудь, но надо будет покаяться. Много таких грехов, которые мы совершаем, даже не задумываясь об этом. Впустую потраченные часы, бесконечные потраченные часы. И в этом у нас нет никаких угрызений совести. Мы теряем столько часов своей жизни, проведенных без пользы, о которых когда-нибудь будем горько плакать. Мы будем плакать, но будет поздно. Будем плакать с теми, кто убивал бесконечные часы перед телевизором, компьютером ради глупостей, тогда как надо было читать об искушениях. Прошли целые часы, в которых они вообще не молились, не прочли ничего. Это бездельные дни, дни, в которых они не научились любить, прощать. А потом скажут: когда пролетела моя жизнь, когда промчались эти годы, как я стал 80-90-летним и что я сделал в своей жизни? Да ничего. Почему? Почему ничего? Христос говорит, что за миг можно покаяться. Но в то время, как разбойник за минуту вошел в рай, я потерял не просто минуту, а тысяч, миллионы минут. И ничего не сделал для своей души. О, ужас! Как же пролетело время моей жизни! Придет час, когда мы будем раскаиваться из-за потерянного времени. Придет час, когда мы будем раскаиваться в словах, которые сказали. Слова. Сколько отношений испортились из-за горьких, оскорбительных, злобных, саркастичных, ироничных слов, которыми мы унизили другого. Потом внезапно чаша переполняется от одного только слова, одной обиды, и так разрушаются целые семьи. Придет час. О, если бы это было сейчас, когда слеза покаяния еще может покатиться из наших глаз, и мы скажем Богу: «Господи, как же я мог так говорить, как я мог так ранить других? Что это я говорю? Что это такое произносит мой рот? Нет, ни ругань или плохие слова, я просто так общаюсь с другими, всегда обижаю, иронизирую, не уважаю. Что это? То, что выходит из моих уст. Сколько раз я осуждал, сколько раз смаковал жизнь другого? Говорю о людях, которых нет среди нас, порочу их жизнь, толкую их поступки, хотя я не знаю, правда ли то, о чем я говорю, не будучи сердцеведцем. Сколько же раз, Господи, я приписывал Твою власть себе, отнимал у Тебя право, которое только у Тебя есть. Какое право? Судить других. Сколько раз я совершал этот грех, а каялся редко. да и вовсе не раскаялся в этом, потому что если бы раскаялся, то остановился бы. Если бы я раскаялся, то не повторял бы этого больше. Если бы мне это не нравилось, я перестал бы. Когда еда тебе не нравится, когда она горька, безвкусна, то ты ее больше есть не станешь. Ты ее не готовишь больше, не хочешь даже пробовать ее, она тебе не нравится. А грехи мы совершаем одни и те же, и никогда не каемся. Почему? Потому что они нам нравятся. Нам нравится то, что мы делаем. Мы привыкли. Нам нравится порок. Нам нравится эгоизм, наши страсти. Нам нравится любопытствовать о чьей-то жизни, видеть, что другие что-то теряют, расходятся. Мы сплетничаем об этом, потому что нам это нравится. Если по телевизору идет документальный фильм на какую-нибудь научную или философскую тему, например, по истории искусства, то мы переключаем канал. Но если найдем канал, по которому передают о жизни людей, кто развелся, почему развелся, как они поссорились, мы садимся и смотрим. Нам нравится, с нами что-то происходит, и мы наслаждаемся неудачами других. Мы не плачем о них, не каемся ни о себе, ни о них, ни о скорбях в мире, а радуемся, слыша, что где-то взрываются бомбы, что там боль, испытания, проблемы. Это доставляет нам скрытое наслаждение, потому что, слава Богу, это случилось не с нами, а с другими. Скажи, а что там было? А что он ему сказал в конце? Ты узнал подробности? Нам все это нравится, и мы не каемся. Мы наслаждаемся, совершая грехи. Если мы захотим покаяться, если захотим поплакать, то что говорят святые? Если и вода всех рек вытечет из наших глаз, и морей, и океанов, то ее недостаточно будет для нашего плача, чтобы мы выплакали свои чужие грехи, чтобы признали, что у нас не все в порядке. Блаженны плачущие, ибо они будут помилованы, ибо они утешатся. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 4 и 7. Плачущие — это те, которые скорбят, у которых есть покаяние, которые жалеют о своем грехе, о грехе мира, которые жалеют о своих ошибках, о тревогах людей, о проблемах других, о своих нераскаянных братьях и берут на себя их покаяние, говоря: «Господи, я каюсь из-за тех, которые не каются, молю Тебя, пожалей их». А мы? Мы ничего, у нас ничего похожего на это нет. Мы грешны, но у нас нет покаяния, и в этом наша драма. А именно в том, что мы живем в греховную эпоху. Все эпохи были греховными, но нынешняя эпоха в небывалой степени лишена покаяния. Она жестока, непреклонна, надменна перед Богом. Это сплошное восстание, бунт против Бога и дерзость, самое трагичное из всего этого. Трагично не то, что мы совершаем грехи, а то, что мы имеем дерзость и превращаем грех в способ существования. Вместо того, чтобы признать это и сказать: «Господи, прости нас, я умоляю Тебя, помочь мне выбраться из болота», мы говорим: «Я хорошо поступаю, так делают все, мне так нравится, я буду так делать». Каждый раз, когда ты говоришь: «Я не хочу меняться, я не хочу признавать свою ошибку, не хочу, оставь меня в покое, я хочу пить, хочу курить, хочу грешить, я хочу, мне это нравится, мне это приятно, оставь меня», это уже вызывает тревогу. Если бы ты сказал, что согрешаешь, так как ты человек, как и я совершаю грехи, как и все совершают грехи, один только Господь не совершил греха, потому что никто не без греха. Все мы грешны. По меньшей мере, перед тобой единственным мы согрешаем, но и перед тобой единственным припадаем. Я не перестаю грешить, но снова прихожу к тебе, падаю тебе в ноги, прошу твоей милости, говорю тебе, что согрешил, и ты снова меня принимаешь». В этом разница между кающимся и не кающимся человеком. Кающийся человек грешит и кается. А нераскаянный совершает грех и упорствует, совершает грех и доволен этим. Ни к чему спрашивать, отправишься ли ты в рай или ад. Ты уже сейчас испытываешь или рай, или ад. Кающийся уже сейчас ощущает рай. Он плачет, соглашается, что виновен, но радуется, потому что видит Христовое объятие, видит перстень, который надевает ему на руку Небесный Отец, царский перстень, перстень новой перемены, и он ему говорит: «Чадо, я люблю тебя. Я грешен, я люблю тебя». И ты говоришь: Какова же эта радость, которую ты мне даришь? Я грешен, и ты меня любишь. Как же ты любишь меня с этим грехом, который я совершаю? А Господь тебе говорит: я люблю тебя не за то, что ты сделал, но люблю тебя за то, что ты мне сейчас даешь, за твое сердце, которое ты мне опять отдаешь, за то, что ты опять приходишь ко мне, подаешь мне руку, любишь меня снова. Вот что я люблю — твое возвращение. Эта красота есть в церкви. Мы каемся, возвращаемся, падаем и встаем. Неописуемо чувство возвращения. Тяжело чувствовать падение, эту горечь в душе. Нас охватывает печаль и унылость. Но с другой стороны, мы радуемся, потому что у нас есть Отец. Мы нашли Мессию, нашли Избавителя. Радуйся, родившая наставника заблудшим. Радуйся, носившая во утробе Избавителя плененных. Он наш Избавитель. Мы плененные, заблудшие. Но приходит наш Избавитель, у нас есть путеводитель, и от этого наша радость.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора, архимандрита Андрея Кананоса «Покаяние — это сладкая скорбь души». Вопрос о том, на чем строятся отношения человека и Бога, можно было бы переформулировать: «А какого образа поступков и мыслей Бог от меня ждет?» Покаяние, греческое слово метаноя, переводится как «перемена ума», иными словами, перерождение своего внутреннего «я». И, по мысли опытных пастырей, людей подлинно духовной жизни, когда такое перерождение происходит, начинаешь лучше видеть не только себя и не только Бога, но и других людей. И становится понятно, что путь человека к Богу немыслим вне пути человека на помощь к своему ближнему. К таким размышлениям обращает нас архимандрит Виктор Мамонтов. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Таинство жизни», главу «О малом доброделании».
Некоторые говорят: то, что я делаю, это капля в море. Но важно не то, сколько ты сделал, а то, сколько любви ты вложил в свои дела. Пусть самая скромная помощь, но с большой любовью. Старец Иоанн Крестьянкин верил в малые дела. Именно в них он видел нашу силу. У него есть замечательная проповедь о малом доброделании. Для Бога нет больших и малых дел, потому что Он так велик, а мы так малы. Что бы мы ни сделали, даже если мы просто помогали кому-то перейти улицу, мы делаем это для Иисуса Христа. Даже подавая человеку стакан воды, мы делаем это для Иисуса, о чем Он сам говорит в Евангелии. Он тоже делает для нас малые дела, но они велики, потому что Христос делает их. Его дела не малы, а бесконечны. С большим уважением мы относимся к тем людям, которые добросовестно и тщательно выполняют даже самые малые дела. Блаженный Августин говорит: «Малые дела действительно малы, но делать малые дела добросовестно – это большое дело». Один мальчик узнал, что в каком-то доме не хватает сахара. Он пришел домой и сказал родителям: «Я не буду есть сахар 3 дня и отдам его тем бедным». Мальчик всем сердцем захотел разделить свою любовь с ближними. Сделать доброе дело не означает только помочь другому материально. Пусть это будет просто улыбка, ведь улыбка – это знак миролюбия. Известный религиозный мыслитель Иван Ильин в книге «Поющее сердце» пишет: «Поистине, мы можем быть уверены, что в развитии этого мира ничто не проходит бесследно, ничто не теряется и не исчезает. Ни одно слово, ни одна улыбка, ни один вздох. Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир. А кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те великие события, хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования, и назначение которых состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность. Нам надо увидеть и признать, убедиться в том, что именно божественные мгновения жизни составляют субстанцию мира, что человек с поющим сердцем есть остров Божий, его маяк, его посредник. Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца, ибо оно уже прижизненно врастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божьем. Каждый человек хочет любить и быть любимым, знать, что он кому-то нужен, что его кто-то может назвать своим. А у нас сегодня не хватает времени даже на то, чтобы взглянуть друг на друга. Поэтому добрая улыбка – великий дар, сочувствие же – дар бесценный. Протянутая рука – символ любви, люди изголодались по любви. Святая мать Тереза Калькутская вспоминает о случае, который произошел с ней в Лондоне. «Я шла по улице и увидела хорошо одетого, но очень мрачного человека. Он выглядел несчастным и одиноким. Я подошла к нему и взяла его за руку. Рука была совсем холодная, а у меня всегда очень теплые руки. Я пожала ему руку, спросила, как дела. Он посмотрел на меня и сказал: «Знали бы вы, как давно я не ощущал человеческого тепла». Его глаза засияли, плечи расправились. Оказывается, не так много нужно человеку, чтобы в его жизни появилась радость. Часто бывает достаточно лишь прикосновения чьей-то теплой руки.
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни», глава о малом доброделании. Так уж получается, что о чем бы опытные пастыри ни говорили, они так или иначе говорят о любви. Наверное, по-другому и быть не может в разговоре о христианстве, где, по слову апостола Иоанна Богослова, «Бог есть любовь». У этой фразы бесконечные пласты богословского и философского и просто нравственного смысла. Но есть в ней и простое повседневное практическое измерение, имеющее отношение к обычной жизни обычного человека, то есть, опять же, к нам самим, к нам сегодняшним. Об этом размышляет проповедник и мыслитель, пастырь русского зарубежья, архиепископ Иоанн Шаховской. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Апокалипсис мелкого греха», фрагмент главы «Любовь и доверие».
Грех нам представляется почти всегда чем-то сладким. Не нужно доверять этой сладости, ибо она есть горчайшая горечь и страдание. Страдание же, например, в борьбе за чистоту тела и души, представляется невыносимым и отвратительным. Не нужно доверять и этому выводу. За благим страданием следует мир, который превыше всякой радости. Люди много и часто подолгу говорят, и как будто идеи их должны служить благу. Но сколько неверного, соблазнительного и пустого льется из их уст. Не нужно доверять всем словам людей. Люди часто сами страдают за те слова, которые они сами сказали, и раскаиваются в них. Да, не все, что исходит от человека, даже при самых благородных его намерениях, есть благо. Многое бывает не нужно, напрасно, греховно, и таковым является не только для того, кто это ненужное изводит, но и для того, кто его неосторожно принимает. Углубляя свою любовь к людям, никогда не надо забывать, что все люди больны, и необходимо жить среди них в постоянном трезвении не только в отношении себя, но и в отношении всех окружающих. Лишь при первом бывает плодоносно последнее. Не к самому человеку надо, конечно, иметь недоверие, но к данному его состоянию. Степень доверия следует всегда менять соразмерно состоянию просветленности человека в Боге. Если человек, которого мы любим и кому всегда до сих пор доверяли, вдруг явится пред нами нетрезвым и начнет нам давать какие-нибудь советы, исчезнет ли наша любовь к этому человеку? Если мы глубоко его любим, любовь наша не исчезнет и даже не ослабится. Но доверие исчезнет не только к словам, но и к чувствам этого человека, пока он в таком состоянии. Опьянение вином реже бывает у людей, чем опьянение какой-либо иной страстью, гневом, злопамятством, похотью, деньголюбием, славолюбием. Страсти, как вино, действуют на разум и на волю человека и извращают всю его душу. Опьяненный какой-либо страстью не владеет собой, перестает быть самим собой. Даже тот, который в свободное от страсти время, бывает исполнен подлинной глубины и чистоты Христовой, поскольку она возможна в пределах нашей земной, личной и наследственной греховности. Более светлому состоянию человека принадлежит и более совершенное доверие. Например, «я хочу произнести слово или принять святые тайны, но чувствую, что душа моя полна смятения и страсти. Я должен в этом случае поступить по Евангелию, то есть, оставив свой дар у жертвенника, пойти и помириться с душою, с моим братом, иначе сказать, умиротвориться, войти в небесную жизнь. Вот образец праведного и благого недоверия себе во имя Христовой любви к самому себе. Эгоистическая любовь моя, напротив, желала бы презреть, не заметить моих недостатков и сочла бы душу мою достойной, неправедно доверила бы ей и позволила бы ее греховному состоянию излиться на мир или беспокаянно приблизиться к Богу, к Его горящей купине, дозволила бы не по заповедям Божиим, которые суть изуй сапоги твои, то есть греховное состояние души, а по своеволию. И опалился бы я непреложными законами Божьей чистоты. Несомненно, что я должен беспристрастно относиться к себе и к другим. Но не будет ли это значить, что я творю суд над кем-нибудь, вопреки слову «не судите, да не судимы будете»? Нисколько. Рассуждение есть признак выхода человеческой души из дурного ее младенчества. Рассуждение — это мудрость, про которую сказано «будьте мудры, как змии». Рассуждение есть венец любви. И святые учители церкви даже, о тайна, считают его выше любви. Выше, конечно, человеческой, неразумной, часто даже погибельной любви. Рассуждение есть небесная мудрость в жизни, духовный разум любви, который не отнимает ее силу, но дает ей соль. «Не мечите бисера вашего» — это не отсутствие любви, Слово Божие учит лишь одной любви, но мудрость любви, знание высших законов неба, изливающегося на весь греховный мир, но не смешивающегося ни с чем греховным. «Не мечите бисера вашего» есть заповедь о недоверии в любви, заповедь, ведущая к любви, оберегающая любовь. «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». Я постоянно хочу осуществить в себе и во всем эту любовь, упразднить царство свое и открыть Божие. Не доверять, не принимать ничего своего, человеческого, греховного и полугреховного. Открыть свой слух и свое сердце, всю его глубину, лишь Божьему, чистому, светлому. «Да приидет царствие Твое». Я до смерти не хочу успокоиться в алкании Его во всем. Я молюсь, и не холодно слетает слово это с уст моих, оно исторгается из всего существа моего и заставляет меня томиться, как в пустыне. Сладок суд Божий, совершающийся в моем сердце, над моим сердцем. Сладостно мне пришествие Христово. Я встречаю Господа везде. Не везде является мне Господь, но я встречаю Его в каждом слове и каждом дыхании, в разговорах, намерениях и действиях человеческих. Я хочу лишь Его, и ненависть хочу иметь ко всякой и не Его правде. Я все хочу лишь в Нем, без Него мне ничего не надо, все мне бесконечно тяжело и мучительно. Он — свет сердца моего. Я бы не сделал ничего доброго, если бы знал, что это доброе Ему не угодно. Я знаю всегда и ночью, и днем, что Он близ меня, но не всегда я слышу Его горячее дыхание, ибо не всегда я сам устремлен к Нему и хочу Его более всего другого. В этом своем переживании я чувствую такую немощь, такую слабость и нищету, что ни в чем земном не могу успокоиться, ничто не может поддержать меня. Лишь Он, сказавший: «Мир мой даю вам».
Это была аудиоверсия книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха», фрагмент главы «Любовь и доверие». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах «Предание.ру» и «Азбука.ру». До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».